с новостями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 18 января, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема сегодняшней программы. В ближайшее время будет восстановлен транзит российского газа европейским потребителям. Достигнута договоренность о ценах на газ для Украины. Израиль прекратил боевые действия в секторе Газа в одностороннем порядке. Вас ждут актуальные интервью, репортажи, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово», «Городская тема». И все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня в Москве поздно ночью завершились переговоры премьер-министров России и Украины. Владимир Путин и Юлия Тимошенко договорились о ценах на газ для Украины. В ближайшее время будет восстановлен также транзит российского газа европейским потребителям через территорию Украины. Вчера же в российской столице состоялась и международная конференция по газу. О результатах собраний, достигнутых договоренностях, условиях, в которых проходили форумы, словом, итоги длинных дня и ночи, подводит мой коллега в студии Мумин Шакиров. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте. Итак, вчера поздно ночью, или сегодня ночью, между двумя премьерами, Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко, была достигнута договоренность, что в 2009 году украинской стороне будет предоставлена 20% скидка на российский природный газ при условии сохранения льготной ставки транзита по Украине по цене 2008 года. Я думаю, это главное событие, говорить о конференции с участием представителей европейских стран, российской стороны и частично странами ближнего зарубежья.
Как бы второй этап.
Да, это уже прошедшая новость. А вот главное событие, что о чем-то договорились. Цена на газ в первом квартале 2009 года для стран сопредельных с Украиной составляет $470 за 1000 кубометров. В 2008 году Украина покупала газ почти по $180 за 1000 кубометров. Кроме того, Путин сказал, что с 1 января 2010 года Россия и Украина перейдут на ценообразование на природный газ, а также на тарифы его транзита по европейской цене. И все-таки давайте вернемся к этому конфликту. В чем была его причина? Да? Об этом сказано немало, но я хотел, чтобы мы послушали еще два мнения по этому поводу. С одной стороны, украинский эксперт, с другой стороны, российский. Украинский эксперт, директор энергетических программ Центра имени Александра Разумкова Владимир Сабрыкин, считает, что руководство России и руководство «Газпрома» преследуют геоэкономические и геополитические цели.
Ну, я думаю, что все-таки одной из целей подтолкнуть немножко вверх цены на нефть, цены на природный газ, тем самым увеличив свои доходы от продажи российской нефти и российского природного газа. Поскольку Европа переходит на альтернативные топлива, то есть в данном случае на мазут, заменяя отсутствующий природный газ, спрос увеличивается, и тем самым на несколько процентов могут цены подпрыгнуть на нефть. Мне кажется, что одной из целей «Газпрома» и Кремля было то, чтобы подтолкнуть Европу к строительству обходных газопроводов. Сегодня решение по этим газопроводам в замороженном состоянии, в первую очередь я веду речь о Северном потоке, Nord Stream по дну Балтийского моря. Ряд стран, члены Европейского Союза, выступают против этого газопровода, проводятся всяческие экологические и прочие экспертизы, и решение как таковое, ну, в общем-то, не принято. И показав, что Украина негодный транзитер, не может, не хочет и прочее транспортировать газ в Европу, поэтому что делать? Нужно строить газопровод Nord Stream, а также Южный поток.
Обозреватель газеты «Коммерсант» Владимир Соловьев частично согласен с мнением украинского эксперта, но в то же время выделяет и другие факторы, которые привели к этой газовой войне.
Первый блок – это геополитический, геоэкономический, с одной стороны, это строительство вот этих упомянутых уже Южного и Северного потоков. Второй момент, с моей точки зрения, это политический момент. Надо сразу оговориться, что у нас на постсоветском пространстве два таких наиболее раздражающих президента. Это Михаил Саакашвили, которого наказала Россия летом этого года. И после этого Виктор Ющенко, да, который весь год российские власти чем-то раздражал. Он раздражал российские власти тем, что он хотел то Голодомор признать геноцидом украинского народа, то он хотел там что-то церковь расколоть, как говорили в Москве, да. Очень хочет по-прежнему избавиться от российского Черноморского флота в Крыму и так далее. И вот после наказания Саакашвили у нас дошли руки и до Ющенко. Теперь вот мы, вооружившись газовой этой дубинкой, мы пытаемся наказать неугодного украинского президента. российские власти потрудились сделать все, чтобы донести до Европы мысль, что на Украине правят никакие не оранжевые демократы, а банальные воры. Ну и третий момент, наверное, финансово, это вот непонятный посредник Росукрэнерго, о котором много говорят, от которого как бы открещивается российская сторона. Мы помним, как Путин сказал, я не знаю, кто там является, кто такой Фирташ, кто такой Фурсин, но тем не менее 50% этой компании принадлежит Газпрому, да, и непонятно до сих пор, почему Газпром не способен напрямую поставлять газ украинскому потребителю, а должен в виде прокладки использовать вот это вот посредника, прибыли которого впечатляют.
Это был обозреватель газеты «Коммерсант» Владимир Соловьев.
Спасибо большое, Мумин. В студии «Радио Свобода» был мой коллега Мумин Шакиров. Итак, Украина и Россия планируют в понедельник подписать документы об условиях поставок российского газа на Украину и условиях его транзита в страны Европы. О деталях договоренностей и реакции на них в материале из Киева от нашего корреспондента Владимира Ивахненко.
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила журналистам, что московские переговоры, которые длились около 5 часов, были нелегкими, но в результате сторонам удалось прийти к компромиссу.
Переговоры были очень нелегкие, но мы пришли к взаимопониманию, которое дает возможность подписать все контрактные документы. Мы дали поручение до понедельника подготовить весь пакет документов. Кроме того, сразу после подписания всех документов по транзиту газа, по покупке газа, будут восстановлены все потоки транзита газа в Европу.
Для перенастройки украинской газотранспортной системы, которая сейчас работает в автономном режиме, потребуется до 36 часов. Возобновить транзит Украина сможет при том условии, что Россия восстановит поставки топлива в необходимых объемах и по всем транзитным направлениям. Отныне Россия будет продавать газ Украине в соответствии с европейской формулой ценообразования. Но в этом году Украина получит 20% скидку на газ при условии сохранения прежнего льготного тарифа прокачки российского голубого топлива в Европу. Конкретные ценовые параметры пока не объявлены. Результаты московских переговоров комментирует экономист, депутат Верховной Рады от оппозиционной партии регионов Алексей Плотников.
Когда-то должно было закончиться это противостояние, и вот то, что договоренность достигнута, это несомненно позитивно, даже несмотря на то, что пока неизвестны вопросы цены, пока неизвестны иные условия. Но в любом случае прекращение газовой войны – это несомненный позитив.
По словам Алексея Плотникова, нынешний виток газового конфликта уже привел к убыткам Украины, которые могут исчисляться миллиардами долларов.
Однозначно здесь убытки, потому что здесь нет и платы за транзит не взималось, здесь и прямые убытки от того, что предприятия не работают, убытки от того, что не отапливаются помещения в стране. То есть в любом случае убытки существенны.
Пока неизвестна реакция на газовые договоренности Путина и Тимошенко украинского президента Виктора Ющенко. Накануне в его канцелярии заявляли, что экономически обоснованная цена на российский газ для Украины в этом году не может превышать 219 долларов за 1000 кубометров. В последний раз Россия предлагала Киеву свой газ за 450 долларов. Учитывая эту цену с 20% скидкой, стоимость газа для украинских потребителей может составить 360 долларов. Хотя первоначально российский премьер-министр Владимир Путин предлагал Украине покупать голубое топливо по льготной цене в 250 долларов за 1000 кубометров. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода». Киев.
В Москве 12 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа продолжаются, несмотря на объявленное израильской стороной одностороннее перемирие. На переговорах в Москве достигнуты договоренности по урегулированию газового конфликта. Транзит газа европейским потребителям через Украину будет восстановлен в ближайшее время. В Молгобекском районе Ингушетии при подрыве автомобиля ранен брат сотрудника прокуратуры. Ухудшилось состояние здоровья моряков, похищенного сомалийскими пиратами украинского судна «Фаина». В Москве в субботу вечером совершено 2 нападения на студентов из Африки. Ранены 3 человека. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня, 18 января, в программе «Лицом к лицу» председатель Верховного Совета Российской Федерации в 1991-1993 годах, член-корреспондент Российской Академии Наук Руслан Хасбулатов, ведет программу Олег Кусов, первый раз в эфире в воскресенье сегодня в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. Вы слушаете «Свободу в полдень». Несмотря на перемирие, объявленное Израилем в одностороннем порядке, из сектора Газа приходят сообщения о новых перестрелках. По сообщениям палестинских источников, израильские боевые вертолеты нанесли удары по боевикам в северной части сектора Газа. Израильская территория вновь была обстреляна ракетами. Из горячего региона сообщение нашего корреспондента Равшана Гусейнова.
Пресс-служба израильской армии подтвердила информацию о перестрелках в районе Джебали. Однако отметила, что израильские военные лишь отреагировали на нападение боевиков. Накануне представитель руководства Хамаса в Ливане Усама Хамдан заявил, что для того, чтобы Хамас пошел на перемирие, Израиль должен выполнить основные условия радикалов – полностью вывести войска и открыть свою границу с Газой для перемещения людей и грузов. «Наши условия остаются прежними. Мы не станем вновь возвращаться к отправной точке дискуссии. Или Израиль выполнит наши условия, или же мы продолжим нашу вооруженную борьбу». Напомню, что Израиль фактически отверг призывы Египта договориться с Хамас, отметив, что не признает легитимность власти радикалов в Газе, но объявил об одностороннем прекращении огня. В субботу после заседания правительства на специальной пресс-конференции в Иерусалиме министр обороны Израиля Эхуд Барак сообщил, что Израиль оставляет за собой право реагировать на любые враждебные действия со стороны боевиков. «Хочу пояснить, что хоть мы и прекращаем огонь, полной безопасности все еще нет. Хамас может обстреливать наши войска и тыл. Ввиду оперативной необходимости войска останутся в Газе еще на некоторое время. Армия готова к любому развитию событий и ответит огнем на огонь. А при необходимости мы возобновим и расширим военную операцию». Напомню, что несмотря на утверждение израильских лидеров о том, что войска полностью выполнили свою задачу, палестинские ракеты ежедневно падают на израильской территории. Ранее израильское руководство в один голос заявляло, что сухопутная операция в Газе необходима именно для того, чтобы положить конец палестинским обстрелам южной территории страны. Однако, как считают большинство наблюдателей, пойти на перемирие Израиль вынудило давление международной общественности, обеспокоенной большим количеством жертв в секторе, в том числе и среди мирного населения. Международные организации во главе с ООН неоднократно выступали с осуждением действий армии в Газе и призывали к немедленному прекращению огня. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, прибывший в регион с намерением вынудить стороны остановить военные действия, накануне выступил с заявлением в Ливане, куда он направился после переговоров с представителями Израиля и палестинской автономии. «Вместе с односторонним прекращением огня должен быть представлен график вывода израильских войск, и одновременно должна последовать соответствующая реакция со стороны боевиков Хамас. Бои должны быть прекращены с обеих сторон». Израиль неоднократно предупреждал, что палестинские боевики намеренно располагают свои военные объекты в густонаселенных районах, ведут огонь из жилых домов и даже из объектов международной организации в секторе Газа. Именно по этой причине дважды за последнюю неделю были обстреляны объекты ООН, из которых по израильским военным велся огонь. В ходе операции Израиль неоднократно уличал корреспондентов в попытках фальсификации, в том числе видеоматериалов, явно рассчитанные на то, чтобы вызвать в мире сочувствие к палестинцам и выставить израильских военных в невыгодном свете. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете «Свободу в полдень». К событиям в России. Производственный комплекс «Ижорские заводы» в Санкт-Петербурге, как и многие другие российские производства, постепенно начинает испытывать на себе последствия экономического кризиса. О ситуации, сложившейся на «Ижорских заводах», рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
«Ижорские заводы» – это старейший машиностроительный комплекс России. Они были основаны в 1722 году Петром I для нужд российского флота. Там делали специальные доски, якоря, медные листы для обшивки кораблей. В XIX веке адмиралтейские и ижорские заводы производили корабельную броню, морские и навигационные инструменты, судовые механизмы, гильзы для снарядов, пушки и орудия. В XX веке заводы стали многопрофильным предприятием, производили автомобили и дирижабли, оборудование для электростанций и геологоразведки, военную технику. В 1992 году ижорские заводы стали акционерным обществом. Сегодня это мощный комплекс работающий для топливной энергетики, горнодобывающей и нефтехимической промышленности, металлургии, железнодорожного транспорта, дорожного и портового строительства, энергомашиностроительных, энерготехнических и других предприятий. На предприятии работает 8 тысяч сотрудников. 16 декабря несколько петербургских информационных изданий передали сообщение о том, что на Ижорских заводах ожидается волна сокращений, а один из цехов пришлось практически полностью остановить. Информационные сайты ссылались на сведения, полученные из пресс-службы Ижорских заводов, но позже глава управления по внешним связям предприятия Константин Симутин начал уверять, что его слова были неверно истолкованы журналистами.
На Ижорском заводе нет сокращений. Более того, мы набираем людей, нам требуется порядка 160 человек на следующий день. Более того, на всех предприятиях объединенных промышленных заводов, которые работают на так называемой жесткой промышленной площадке на территории жесткого завода, ни на одном предприятии нет сокращений. Это просто неправильная интерпретация того, что было озвучено.
И все-таки даже из слов Константина Симутина, горячо опровергающего то ли свои недавние высказывания, то ли их интерпретацию, ясно, что кризис не обошел и ижорские заводы. Например, резко упал спрос на горную технику.
Юрий Васильевич Соболев, помощник генерального директора, сообщил, что действительно заказов по горной технике недостаточно сейчас, чтобы загрузить это производство. Однако сейчас такое большое количество заказов по атомной тематике, что они компенсируют любые другие заказы. Этот цех просто будет загружен другой продукцией. Действительно, наше экскаваторное производство сейчас не загружено, нет заказов на экскаватор. Но оно будет диверсифицировано и будет заниматься другим оборудованием, атомным и нефтехимическим.
Между тем, мне удалось поговорить с рядовой сотрудницей завода, не имеющей права на официальное высказывание и просившей не называть ее имени. По ее словам, на самом Ижорском заводе и правда все более или менее в порядке, но он существует не сам по себе, а в системе объединенные машиностроительные заводы. Так вот, на заводе «Спецсталь» в одном из цехов действительно возникли большие проблемы. Цех практически стоит. Сокращения идут и в управлении объединенных машиностроительных заводов, а часть офисных сотрудников переведены на 4-дневный рабочий день. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор американских еженедельников. Его главные темы – наследие Джорджа Буша, уживутся ли Барак Обама и Хиллари Клинтон, светлая сторона рецессии, подготовила Елена Архипова.
В чем Джордж Буш оказался прав? Под таким заголовком Newsweek публикует статью, в которой подводит итоги 8-летнего пребывания 43-го президента США в Белом доме. Одной из заслуг Буша журнал считает укрепление стратегического партнерства с Индией. Это не всегда было просто, поскольку Дели поддерживает дружеские контакты с Ираном. Тем не менее, Индия, Вьетнам и другие ближайшие соседи Китая обращают взоры к Америке. Кроме того, нельзя недооценивать усилия американского президента в борьбе с мировым терроризмом. Администрация США сделала немало ошибок в Ираке, но поставки оружия для экстремистов из-за рубежа существенно сократились. Соединенным Штатам удалось найти неожиданных союзников среди суннитских кланов, что открыло путь к политическому урегулированию. Следующему президенту придется столкнуться с похожими проблемами в Пакистане и Афганистане, что будет непростой задачей, поскольку общественное мнение в Америке склоняется к тому, чтобы оставить все как есть и быстрее вывести войска.
Удастся ли Бараку Обаме в полной мере контролировать деятельность Хиллари Клинтон на посту государственного секретаря США? Этот вопрос больше всего волновал американских политических комментаторов на этой неделе, пишет Newsweek. Говорили, что былые предвыборные баталии между двумя соперниками, скорее всего, продолжатся, и они не найдут общего языка. Предупреждали о том, что назначение Клинтон на один из самых важных государственных постов может ограничить власть Обамы. И, наконец, называли новую команду избранных президента группы конкурентов. Были и другие аргументы против назначения Хиллари Клинтон. Бывшая первая леди слишком популярна, и ее будет почти невозможно уволить в случае серьезных внешнеполитических ошибок. После переизбрания президента Буша на второй срок в 2004 году, занимавший в то время должность госсекретаря Колин Пауэлл, тихо подал в отставку, почувствовав недоброжелательное отношение к себе со стороны коллег и администрации. Хиллари становится шефом огромной пресс престижной организации. Но для нее внешнеполитическое ведомство может оказаться золотой клеткой. Если по каким-то причинам Хиллари не станет строго следовать указаниям президента, ее будут попросту игнорировать. По мнению Ньюзуик, новому госсекретарю США, прежде чем согласиться занять эту должность, следовало бы побеседовать с Колином Пауэллом, хотя бы по телефону.
2008 год вряд ли скоро забудется. Фондовые рынки лихорадило, из государственного бюджета выделялись миллиарды, чтобы спасти банки от разорения, тысячи людей потеряли работу или дома, или и то, и другое. Тем не менее, есть что отпраздновать. Бензин дешевеет с каждым днем. Стоимость нефти упала до самого низкого уровня с 2004 года. К марту ее цена может составить $30 за баррель. Все это прекрасные новости для владельцев автомобилей, авиационных компаний и предприятий, связанных с энергоемким производством. Но далеко не все радуются низким ценам на нефть. Такие страны, как Иран, Нигерия, Россия и Венесуэла, чья экономика держалась на плаву благодаря заоблачным ценам на энергоносители, теперь оказались в весьма трудной ситуации. В 2009-м их ждут политическая нестабильность, сокращение социальных расходов, повышение инфляции и безработицы. Иран, занимающий четвертое место в списке государств-экспортеров нефти, уже пересматривает бюджет на 2009 год. Президента Ирана Ахмадинеджада и лидера Венесуэлы Уго Чавеса ждет неопределенное будущее. Да и российскому руководству грозят социальные потрясения, пишет «Тайм».
В последние недели сообщалось о целой серии самоубийств, которые совершили известные и богатые люди. Один бросился под поезд рядом со своим домом, другой застрелился на сиденье собственного ягуара, третий, узнав о крушении финансовой пирамиды, принял большую дозу снотворного и вскрыл вены. Эти трагические случаи вызывают большую тревогу и социологов, и психологов, пишет Newsweek. Не спровоцирует ли сегодняшний экономический кризис волну самоубийств, как это случилось во времена Великой депрессии в 30-е годы прошлого века? Тогда их количество возросло на 14%. В наши дни финансовые катастрофы и лихорадка на биржах меньше влияют на самочувствие людей среднего класса. Большинство воспринимает происходящее как серьезные, но не смертельные неприятности, и суицидальных позывов у них не возникает. Могут начаться неприятности в семье, возможно, повысится потребление спиртного, люди могут страдать от социальной изоляции и чувства неуверенности в завтрашнем дне, но все это поправимо. Сейчас у людей появилось гораздо больше возможностей поправить свое финансовое положение, чем раньше, и уже хотя бы потому круг общения существенно расширился. Немалую роль сыграл интернет. К тому же те, кто потерял или боится потерять работу, имеют возможность повысить квалификацию или приобрести новую специальность, что наверняка пригодится, когда экономическая ситуация улучшится. Во всяком случае, психологи говорят своим пациентам: времена меняются к лучшему так же быстро, как и к худшему, так что отчаиваться нет никакого смысла, заключает Newsweek.
Это был обзор американских еженедельников. Сегодня, в воскресенье, 18 января, в 18 часов сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича писатель Владимир Войнович. Программа пойдет в записи. Во второй части программы «Свобода в полдень» репортаж из Челябинска о проблемах городской медицины вас ждет исторический календарь, новости светской жизни, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». В Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа продолжаются, несмотря на объявленное израильской стороной одностороннее перемирие. Как передает израильское телевидение, сегодня по южным районам страны было выпущено не менее 6 ракет, а пострадавших не сообщается. В Египте сегодня пройдет международная встреча, посвященная урегулированию ситуации. Транзит российского газа европейским потребителям через Украину будет восстановлен в ближайшее время. Об этом заявили по завершении переговоров в Москве премьер-министры России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко. Стороны договорились также о ценах на газ для самой Украины. По словам Путина, в нынешнем году Украине будет предоставлена 20% скидка от европейской цены. В Молгобекском районе Ингушетии один человек получил ранение в результате подрыва автомобиля. Взрывное устройство было заложено на обочине дороги в селении Сагапши. Пострадавший – брат сотрудника Молгобекской прокуратуры. Ухудшилось состояние здоровья моряков с похищенного сомалийскими пиратами украинского судна «Фаина». По сообщению сомалийского бизнесмена Османа Фараха, участвующего в переговорах с пиратами, 7 членов команды страдают от гипертонии, кишечных расстройств и кожных заболеваний. В Москве в субботу вечером было совершено 2 нападения на студентов-уроженцев Африки. Ранены 3 человека. В литовском городе Клайпеда прошел митинг протеста против политики властей. В полицию доставлены 32 демонстранта, которые, как утверждается, пытались спровоцировать беспорядки. На юге Афганистана в столкновении с боевиками убит солдат сил НАТО. Ранее 4 мирных жителя и военнослужащие США погибли при взрыве в столице Афганистана Кабуле. На северо-западе Пакистана в ходе операции правительственных войск убиты 15 боевиков, сообщили сегодня пакистанские власти.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в рубрике «Гламорама» инаугурация Барака Обамы привлекает торговцев и туристов. Блогеры решили сделать патриархом японца. Эти сюжеты подготовила Софья Корниенко.
Будущего 44-го президента США есть план преодоления финансового кризиса, и он обязательно приступит к нему после вступления в должность. Однако, как выяснилось, еще даже не став официально президентом, Барак Обама одной силой своего обаяния уже помог некоторым американским предприятиям малого бизнеса преодолеть глубокий экономический спад. И гипноз здесь ни при чем. Как горячие пирожки расходятся сувениры с изображением Обамы. Самые жирные сливки с продажи фаянсовых и картонных Обам снимают, разумеется, хозяева вашингтонских магазинов. Ожидается, что 20 января, в день инаугурации президента, город посетит до 4 миллионов человек. И это означает дополнительный доход не только для гостиниц и ресторанов. На одни сувениры каждый гость в среднем тратит по $34 в сутки. Владельцы сувенирных лавок потирают руки. В день всякая мелочь, вроде значков и кружек, приносит каждому из них до $5000. Интересно, какова будет стоимость всех этих коллекционных товаров лет через 100?
Нет, туристы не думают о выгодных инвестициях. Для них важно участие в историческом событии. И чем ближе к телу, тем лучше. Бестселлерами названы футболки с изображением Барака Обамы вместе с Мартином Лютером Кингом. Почти профили Маркса и Энгельса. Кстати, фанерные профили нового президента в полный рост – второй хит сезона. Также хорошо расходятся майки с будущей первой леди Мишель Обамой на груди, копии водительских прав и кредитных карт с фото президента, брелки, рюмки и острый соус – «Hot for Barack». Да что дизайн? Благодаря Обаме впервые за многие годы повышенным спросом стали пользоваться простые настенные календари. Обычно никому не нужен бывает календарь, с которого 12 месяцев подряд вам улыбается один и тот же действующий президент. Так и до Туркменистана недалеко. Но в случае Обамы именно такие календари на расхват.
В отличие от материалистов-американцев, россияне предпочитают приложиться в интернете к виртуальному Дмитрию Медведеву бесплатно. Как и положено виртуальному президенту, у Медведева есть видеоблог с замечательным адресом блог Кремлин.ру. В этом-то пространстве и вспыхнул на днях пламень революции. С этой недели у простых посетителей блога появилась возможность оставлять комментарии и вопросы на тему каждого президентского поста. Пока на сайте опубликовано чуть более 1500 комментариев. В основном к последнему посту Медведева, в котором он катается на лыжах на дорогом курорте Красная Поляна и рассуждает о культуре отдыха и развитии массового спорта. Модераторы блога сообщают, что за 3 дня ими было заблокировано почти 500 комментариев. Однако, полистав блог, я убедилась, что модерацию проскочило довольно много комментариев с нелестными вопросами. В основном на тему активного отдыха разбившихся на вертолете VIP-чиновников, которых уличили в нелегальном отстреле горных баранов с воздуха. Хитрость в том, что по форме эти комментарии подчеркнуто вежливые. Например...
Дмитрий Анатольевич, Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Мы, кстати, отдыхали недалеко друг от друга, но мне бы хотелось спросить вас о другом виде отдыха, популярном в Российской Федерации, охоте с вертолетов на животных, занесенных в Красную книгу.
Удивительным образом прошло модерацию и вот такое обращение.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, с интересом ознакомилась с вашим сегодняшним видеопостом о физкультуре, спорте и здоровье нации. В связи с тем, что вы затронули тему самочувствия людей, хотелось бы спросить, в том числе и об оздоровлении подрастающего поколения, то есть о детях. Не так давно к вам обращались множество разных людей с просьбой о вашем вмешательстве в нынешнюю, плачевную, на их взгляд, ситуацию. Речь шла о проведении амнистии для беременных заключенных, а также для матерей с детьми до 5 лет. Тюрьма – это ведь не место для здорового появления и первых лет жизни детей. Намерены ли вы отреагировать на такое письмо?
Российский интернет вообще пока остается пространством более благодарным для выражения несогласия, чем, скажем, улица. И что самое приятное, в сетевой среде еще водится такой редкий для российской действительности зверь, как тонкий юмор. Так, например, в интернет-голосовании на сайте «За патриарха», посвященном выборам нового главы РПЦ, уверенно лидирует митрополит Токийский и всей Японии Даниил. За Даниила проголосовали 77,4% посетителей сайта. Свой выбор те, кто его поддержал, объяснили в частности тем, что японец единственный без бороды, или что если кто и может сегодня принести пользу нашей церкви, то настоящий самурай.
Светской жизни, подготовленные Софией Корниенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
В эфире Радио Свобода, информационная программа «Свобода в полдень». Чем знаменательна неделя с 18 по 24 января, мы узнаем, послушав исторический календарь Леонида Гержоя.
«18 января 1919 года в здании Министерства иностранных дел Франции состоялось торжественное открытие Парижской мирной конференции, продлившейся целый год. Судьбы мира решала «Большая тройка» – американский президент Вудро Вильсон, британские и французские премьеры Ллойд Джордж и Жорж Клемансо. С итальянским премьер-министром Витторио Орландо союзники почти не считались». Советская Россия не была приглашена, как подписавшая сепаратный мир с Германией. Кроме того, большевистское правительство считалось временным и не признавалось союзниками. В ходе конференции были подготовлены договоры с побежденными странами – Германией, Австрией, Болгарией, Венгрией и Турцией. Участники Парижской конференции одобрили устав Лиги наций.
19 января 1956 года в Ленинграде в возрасте 84 лет скончался Николай Александрович Панин-Коломенкин, единственный спортсмен дореволюционной России, завоевавший олимпийскую золотую медаль. Это произошло в 1908 году на 4-х Олимпийских играх в Лондоне, где Панин-Коломенкин победил в соревнованиях фигуристов по разделу «Рисунки фигуры на льду по выбору исполнителя». Панин-Коломенкин 5 раз становился чемпионом России по фигурному катанию, входил в число призеров первенств Европы и мира. Он также профессионально занимался спортивной стрельбой и в 1928 году в возрасте 56 лет занял первое место на всесоюзной спартакиаде в стрельбе из пистолета. Автор более 20 научных и популярных трудов по разным спортивным дисциплинам, Коломенкин преподавал в Ленинградском институте физкультуры.
«20 января 1905 года российское правительство назначило на должность товарища министра финансов Николая Кутлера. Высокую должность 45-летний экономист получил благодаря таланту и редкой честности. Карьеру он начал с должности провинциального налогового инспектора. На новом посту Котлер разработал проект либеральной аграрной реформы. Часть помещичьих земель за выкуп отходила в пользу малоземельных крестьян. Проект возмутил Николая II, и, несмотря на заступничество министра финансов Витте, Котлер, проработав год в новой должности, был отправлен в отставку.
«21 января 1941 года в Мадриде родился испанский тенор Пласидо Доминго.
Января 1892 года в Париже родился инженер-авиаконструктор Марсель Блох, один из создателей первых моделей четырехмоторных транспортных самолетов. Во время Второй мировой войны Марсель Блох вступил в движение сопротивления, взял подпольную кличку «Дассо» и попал в концентрационный лагерь «Бухенвальд». После освобождения конструктор вернулся к самолетостроению. Его предприятие стало крупнейшим французским экспортером военной техники, главным образом истребителей «Мистер» и «Мираж».
23 января 1579 года в голландском городе Утрехт заключен военно-политический союз северных провинций Нидерландов против испанского владычества, получивший название «Утрехтской унии». Испанцы пытались восстановить свое господство, утраченное во время Нидерландской буржуазной революции. Уния предусматривала создание общей финансовой системы, единой армии, проведение согласованной внешней политики. Формально статьи договора не объявляли о низложении испанского короля, однако не оставляли места для реально действующей королевской власти. Утрехтская уния заложила основу самостоятельного государственного существования Республики Соединенных Провинций.
«24 января 1900 года Антон Чехов в частном письме дает характеристику 32-летнему Максиму Горькому, написавшему к этому времени «Макара Чудру», «Старуху из Иргиль» и «Челкаша». «Мне не все нравится, что он пишет, но есть вещи, которые очень-очень нравятся, и для меня не подлежит сомнению, что Горький сделан из того теста, из которого делаются художники. Он настоящий. Человек он хороший, умный, думающий и вдумчивый, но на нем и в нем много ненужного груза, например, его провинциализм». Прочтя Фому Гордеева, Чехов пророчил: «Места в Фоме есть чудесные. Из Горького выйдет большущее писателище, если только он не утомится, не охладеет, не обленится».
Исторический календарь подготовил Леонид Гержуй. 12 часов 45 минут в Москве. В программе «Свобода в полдень» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа продолжаются, несмотря на объявленное израильской стороной одностороннее перемирие. На переговорах в Москве достигнуты договоренности по урегулированию газового конфликта. Транзит газа европейским потребителям через Украину будет восстановлен в ближайшее время. В Малгобекском районе Ингушетии при подрыве автомобиля ранен брат сотрудника прокуратуры. Ухудшилось состояние здоровья моряков с похищенного сомалийскими пиратами украинского судна «Фаина». В Москве в субботу вечером совершено два нападения на студентов из Африки. Ранены 3 человека.
В литовском городе Клайпеда прошел митинг протеста против политики властей. В полицию доставлено 32 демонстранта. Избранный президент США Барак Обама прибыл в Вашингтон, где во вторник пройдет церемония его инаугурации. На юге Афганистана в столкновении с боевиками убит солдат сил НАТО. Из американской тюрьмы на военной базе в Гуантанамо освобождены 6 заключенных. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Далее в программе «Свобода в полдень» рубрика «Ключевое слово», подготовленная Лилией Пальвелевой.
Ключевые слова этой недели – «дружина» и «дружинник». Во вторник на волнах «Радио Свобода» обсуждали внесенный в Думу законопроект об участии граждан в охране общественного порядка, который должен стать правовой основой для деятельности народных дружинников. И вот комментарий правозащитника Светланы Ганушкиной.
Я отношусь к этому отрицательно. И народные дружины, которые были предложены, какие-то там православные народные дружины, и какие бы то ни было иные, не должны выходить за рамки обычной ответственности граждан за то, что происходит в их городе. Никакой особой формы, особого удостоверения, особых прав они иметь не должны. У нас есть правоохранительные органы. Почему это происходит сейчас? Боюсь, что это один из способов с помощью определенных псевдообщественных структур держать повиновение недовольную часть общества.
К заместителю директора Института русского языка имени Виноградова Леониду Крысину обратимся с таким вопросом. Слова «дружина» и «дружинник» в разные эпохи обозначали разные понятия. А какое было изначальное, самое раннее?
Видимо, войско князя. Недаром у Пушкина с дружиной своей в цареградской броне князь по полю ездит на верном коне. Это войско князя. Это довольно ранние времена, начало второго тысячелетия.
Вы вспомнили Пушкина, это все-таки достаточно поздний текст.
Ну, это отраженное.
Отраженное.
Да. Тем не менее, и в древнерусских текстах есть слово «дружина» в сочетании именно вот с такой княжеской тематикой.
И в летописях князь Игорь в слове обращался «братья и дружины».
Да.
У этого слова есть однокоренное слово «друг».
Это начало, так сказать, это именно тот корень, от которого и образовались слова и «дружина», и «дружинник».
То есть дружина – это объединение друзей, если вот так буквально перевести.
Если огрубить немножко, то это объединение друзей, такое содружество. Вот еще одно слово – содружество. И слово «друг» есть в измененном, фонетически измененном виде почти во всех славянских языках. В чешском, сербо-хорватском, болгарском и так далее.
То есть это очень древнее
это
слово.
Это очень древнее такое общеславянское слово, общеславянский корень. А от него уже вот слово «дружинник» – это, собственно, русское слово. Я не могу поручиться, что нет этого слова в других славянских языках, но все-таки это именно специфическое русское.
И вот этот вот дружинник вместе с дружиной потом стал кочевать в русском языке для обозначения уже совсем других понятий.
Да, обозначались разного рода ополчения, то есть нерегулярные войска, где необученные были воины. Но это какой-нибудь там 17-18 век.
Это слово «дружинник» и «дружина» тоже вспомнили большевики в 1905 году. Они организовали боевые дружины.
Боевые, рабочие, революционные, вот с такими прилагателями.
И надо сказать, что это слово ближе всего было к древнерусскому понятию, потому что это тоже была рать.
Позднее будет нечто другое, но вот это были действительно боевые такие объединения. Но в советской практике, это даже вот и на моей памяти, я сам был членом добровольной народной дружины. Мы ходили по московским улицам, помогая милиции наводить порядок.
И вот теперь эти дружинники снова возвращаются как в практику, так и, соответственно, в русский язык. Почему это слово востребовано оказалось в разные времена? Почему оно такое живучее?
Оно понятное. Оно, собственно, русское, от славянского корня образованное. Есть какие-то близкие по значению слова иноязычные. Мне приходит на ум волонтер. Ну, это не очень понятно носителю русского языка. Дружинник лучше.
Убежден Леонид Крысин. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
А в Челябинской больнице скорой помощи скандал. В результате реорганизации и оптимизации лечебного процесса, объявленного главным врачом, пострадали не только сотрудники больницы, но и в первую голову пациенты. Подробности у нашего корреспондента Александра Валиева.
В ноябре челябинские средства массовой информации сообщили удивительную для многих горожан новость. Известный всему городу врач Дмитрий Алехин, доктор медицинских наук, возглавляющий крупнейшее в Челябинске отделение сосудистой хирургии, остается без работы. На собрании коллективу было заявлено, что отделение, которое по объему выполняемых операций занимает второе место в России, объединяют с другим отделением – патологии сердечного ритма. Новую структуру предложили возглавить 60-летнему заведующему второго отделения, а 44-летний Дмитрий Алехин остался не у дел. Правда, ему предложили на выбор стать рядовым ординатором, санитаром или дворником. Сам Дмитрий Алехин не смог принять участие в этом сюжете, так как решил выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Гордуму и сейчас должен воздерживаться от незапланированных выступлений в СМИ. Между тем, в недоумении пребывают как пациенты, так и коллеги Дмитрия Ивановича. Говорит Ольга Михайлова, сосудистый хирург городской клинической больницы номер 3.
Объединение, во-первых, не то что неправильное, просто нелогичное и неадекватное. То есть получается, что маленькое отделение присоединяется к большому, сокращаются сосудистые койки, те, которые были до этого. То есть у нас было около 50, официально 40, но 50 человек обычно. То есть прямо очередь была сосудистых больных. Вот будет, естественно, не хватать койко-мест для поступления пациентов. Объединение двух отделений под руководством будет заведующего отделения нарушения ритма сердца. Он не работал в качестве сосудистого хирурга. Естественно, руководить отделением сосудистыми хирургами он, может быть, просто опыта большого не имеет.
Большая часть всего объема операций лежала в отделении именно на Алехине. Кроме того, он консультировал коллег в тяжелых случаях, страховал, принимал важнейшие решения по лечению, выполнял административные функции. Сейчас этого человека в отделении нет. И, скорее всего, пациенты от такой реорганизации окажутся в проигрыше.
Операции, которые выполняются по аортокоронарному шунтированию, кроме него, взять на себя тяжелых пациентов никто не сможет. Во всяком случае, в данный момент пока не получен определенный опыт. Точно так же по операции на сонных артериях. Самый большой опыт работы на данных операциях, как основного оператора, были Дмитрий Иванович Алехин.
Несмотря на то, что в Челябинске есть еще два отделения сосудистой хирургии, горожанам попасть туда трудно. Основной поток горожан с сосудистыми патологиями поступал именно в больницу скорой помощи, в отделение Алехина. Что теперь будет с пациентами, трудно сказать. Говорит еще одна коллега Дмитрия Ивановича, Манана Какаришвили.
Когда больной идет, все равно же выбирает, да? Кого знает, того и выбирает. А кто будет меня оперировать? Не Дмитрий Иванович, но его нету. Кто-то из наших будет. Я подумаю.
Официальная история выглядит так. Отделение никто не упразднял, оно просто теперь носит иное название, сократилось количество коек и возглавляет его другой человек. Летом в Челябинске должен открыться региональный кардиоцентр, и якобы пациенты с сосудистой патологией получат помощь именно там. Однако фактически еще неизвестно, найдется ли место отделению сосудистой хирургии в будущем центре. В печати и среди врачей в ходу версия о несложившихся отношениях между Алехиным и главным врачом больницы Олегом Маханьковым. А вот что говорит сам Олег Викторович.
Дмитрий Иванович действительно работает в своем узком направлении только на сосудах. Если мы оставляем экстренную кардиохирургическую службу, в том числе и сосудистую, для города, нам нужен специалист широкого профиля. Евдокимов, который оставлен заведующим, работал, начинал и в областной больнице, и владеет всем наиболее сложными операциями, которыми, к сожалению, Дмитрий Иванович не владеет.
Между тем, коллеги Алехина не согласны с тем, что он не справлялся с обязанностями заведующего, на должности которого работал 14 лет, говорит Марина Кузнецова.
Дмитрий Иванович Алехиным работаю уже около 20 лет. Он прекрасный руководитель, хороший хозяйственник. Он наладил работу в отделении и операционную деятельность, и научную. Больные не нуждались ни в лекарственном обеспечении, и не было проблем с обеспечением хирургического оснащения операции.
А вот мнение одной из пациенток Дмитрия Алехина, Анны Самохиной.
Я очень хотела бы со второй стороны шеи тоже сделать операцию, потому что после первой операции я себя стала чувствовать значительно лучше. Но выяснилось, что Дмитрий Иванович сейчас в больнице не работает, отделение его сократили. Доверить свою, пусть уже теперь и прошедшую, может быть, жизнь, малоопытным врачам мне бы не хотелось.
Анна Николаевна прошла половину лечения. Ей сделали операцию лишь на одной артерии. Нужно делать еще одну. Но кто теперь будет оперировать? И ее, и десятки других пациентов? Вопрос, оставшийся без ответа. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В заключение вместе с Вероникой Баде поинтересуемся, как прошла неделя у писателя и кинодраматурга Юрия Арабова.
Неделя прошла у меня дома, поскольку я заболел и был, собственно говоря, заперт в четырех стенах. Но единственное средство коммуникации у меня был мобильный телефон, и поэтому мобильному телефону я пытался двигать какие-то свои литературные кинопроекты.
Над чем вы сейчас работаете?
Ну, я не знаю, над чем я сейчас работаю. Сейчас стагнация в кинопроизводстве, но, тем не менее, в подготовительном периоде фильм под названием «Идиот» от Лебедева. Это такая очень вольная экранизация Достоевского, которую я написал лет 5-6 назад. Сценарий пролежал без дела вот эти все годы, и вдруг им заинтересовался один, собственно говоря, режиссер-дебютант Юрий Нифонтов. Но он достаточно известный актер, и в частности, он играл главную роль в моей картине «Ужас, который всегда с тобой». Он нашел продюсера, и, в общем, вот сейчас уже сформированная группа съездила в Петербург, посмотрела натуру, и мы с ним обсуждали режиссерское решение будущей картины.
А что касается литературного творчества, тут какие планы, что вы сейчас пишете?
Пишу я сейчас, в общем, готовлюсь к очередной прозе написать, но это, наверное, будет не раньше лета, и узнаю о судьбе моего романа «Чудо», который должен выйти вот в начале февраля в издательстве АСТ, кажется, это называется. Это такая книга и такой роман о 56-м годе, основанный на реальных событиях. Была такая очень странная история в городе Куйбышеве, когда одна девушка по имени Зоя застыла в избе с иконой в обнимку на 40 дней, впала в состояние комы. Все 40 дней она вот как жена Лота простояла, вокруг этого поднялась милиция, партийные органы, и никто не знали, как это трактовать. А потом она также загадочным образом вышла из этого состояния. И я вот написал такой роман-метафору, по материалу, который, собственно говоря, знал с детства. О нем мне рассказала моя бабушка-няня, баба Лиза. Я всегда думал, что это выдумка, но потом вот сейчас появились документы, кое-какие обрывки, вернее, документов и свидетельств о том, что эта история действительно произошла. Кроме всего прочего, готов фильм по этому сценарию, режиссер Александр Прошкин. Вот на этой неделе он показывал кинокритикам уже готовую картину, и я вот по телефону ловил от критиков их мнение по поводу этой картины. Собственно говоря, планы, ну какие планы? Писать, покуда жив я буду. А что касается кино, то мне кажется, что в ближайшие год-два с этим будет достаточно сложно.
Пятнадцатого января состоялась конференция Левада-центра, посвященная различным проблемам минувшего года. Их обсудим и мы в программе «Общественное мнение» сегодня, 18 января. В гостях у «Радио Свобода» участники конференции. Ждем звонков в прямом эфире с часа до двух часов дня. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. А программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущие Марина Дубовик и режиссер Наталья Флоринская. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезную
сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома. Но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».